Источник прогрессмен.ру, автор Игорь Саторин. Статья «Идеальное я, презренное я». Мы с дрожью в руках вцепляемся в свои попугайские маски и смотрим друг на друга, и видим неловкость. Замечаем дрожь голоса, легкий румянец на щеках. Где-то глубоко, подспудно понимаем. Все мы одинаковые.
Возвращаюсь к одной очень важной, даже сказал бы величественной, и при этом предательски скользкой теме. Это чувство собственной важности. То самое вожделенное, коварное переживание, раздувающее нашу персону до грандиозных объемов, чтобы потом сдавить ее до смехотворного ничтожества. Это извечная центральная проблема практически каждого человека, приводящая к постоянным беспокойствам о чужом мнении, побуждающая к вечной гонке за лучшим, к негодованиям и обидам на судьбу за ее несправедливость к нашей уникальной персоне. О симптомах этого явления на прогрессмен.ру сказано уже немало. Большинство из нас способны более-менее различать свои поверхностные понты, особенно в такие минуты, когда жизнь их беспощадно обламывает. Но что дальше? Как усмирить гордыню и освободиться от неврозов? Как прекратить эту нескончаемую игру «Величественное ничтожество» и начать радоваться реальной жизни?
Предыстория.
Каждый хочет счастья. Мы жаждем наилучшего исхода для нашей многострадальной персоны. Все наши ожидания, все самые светлые надежды – это устремление к идеалу, который воплощает наши мечты. А где он, этот идеал? Так уж получилось, что эту жизнь мы понимаем своим маленьким умом, поэтому и совершенное воплощение всех личных устремлений порождается и живет в наших головах. Устремление к идеалу формирует искусственное, идеальное «я», нафантазированный, красивый образ, где наша персона становится самим совершенством, или просто кем-то очень продвинутым, таким человеком, который может по праву чувствовать свою как бы реальную важность, или даже величие. Здесь начинается первая стадия самообмана. В какой-то момент мы в этот идеальный образ начинаем верить, начинаем полагать, будто придуманное нашим умом идеальное «я» нечто реальное и в своей реальности это самый прекрасный вариант нашей жизни на планете. Мы верим, что в заветный миг слияния с идеальным «я» все наши проблемы, словно по волшебству, начнут автоматически разрешаться и наступит долгожданное счастье. Как следствие, мы вцепляемся в иллюзию идеального «я» мертвой хваткой и расходуем все душевные силы на ее поддержание и укрепление. Это и есть сделка с дьяволом. По условиям выдуманного контракта мы слепо верим, что пик самоутверждения, когда наша важность раздувается в мировых масштабах, это момент заслуженного личного триумфа. Беда в том, что по наивности вступая в эту лукавую сделку, мы не понимаем ее реальных условий и последствий. Сделка с дьяволом – это психологический трюк, порождающий все разновидности невротичного самообмана. Это наивная слепая вера, которая начинается, когда невинный ребенок замечает, что его любят не за то, какой он есть, а за то, каким он нравится. И, пожалуй, в этой злополучной манипуляции нет виноватых. Таковы механизмы душевного взросления, когда мы учимся различать правду, продираясь через дебри лжи.
Подвох сделки.
Идеалу мы приписываем все самые выдающиеся первоклассные качества и способности. По мере формирования идеального «я» рядом формируется еще одно «я». Такое «я», которому достаются одни объедки с барского стола. Все то, что не согласуется с нашим воображаемым идеалом. Это наше презренное «я». Идеальное и презренное «я» созревают и кристаллизуются одновременно. Они – два неотделимых полюса единого явления внутреннего раскола. Возникновение презренного рядом с идеальным – неизбежный процесс. Как бы мы того ни хотели, идеальное «я» не может существовать само по себе в отрыве от презренного «я». В этом главный подвох сделки. Мы обманываемся иллюзией, будто идеал может и должен существовать самостоятельно, без вытесненных презренных качеств. Сама эта вера в совершенный идеал, без посторонних уродливых примесей, одна из опор идеального «я». Она раскалывает психику пополам, создает болезненную двойственность, из-за которой мы всю жизнь убегаем прочь от себя по направлению к выдуманному совершенству. идеальная работа, совершенный возлюбленный, лучшие друзья, безупречные родители, образцовые дети, святые добродетели, непревзойденные таланты, отточенное поведение. Этот экзамен сдать просто невозможно. Когда жизнь откровенно не вписывается в сверхъестественные нормативы идеального «я», нам делается до тошноты дурно, потому что в этот самый миг мы отождествляемся со своим недоброкачественным презренным «я», ненавистным переживанием своей совершенной несостоятельностью. Просто как ни крути, а жизнь всегда отличается от наших заоблачных фантазий об идеальном положении вещей. И никаких других проблем у нас в этой реальности, по сути, нет. Просто мы жаждем слияния со своим идеальным «я». Верим, что эта сделка гарантирует наш успех и спасение от всех невзгод. И поэтому, когда нас пробуют отрезвить, мы сопротивляемся. Порой настолько отчаянно и агрессивно, будто нас лишают спасительного билета в рай. На деле же мы лишаемся только иллюзорной веры в такой билет. Но поначалу, по неопытности, приманка выглядит так чарующе, что отказаться от этого дьявольского лохотрона просто невозможно.
Безнравственная нравственность.
Казалось бы, если человек стремится к идеалу, такое устремление должно вести к чему-то светлому и благому. На деле происходит обратное. С раннего детства невинные эмоции и качества, которые не вписываются в идеал, силком подавляются в бессознательное. Там, складируясь годами, они дорастают до размеров исполинского чудовища. И тогда, сквозь маску милого человека, ко всеобщему удивлению, вдруг выглядывает презрительное страшилище, обладателю которого потом делается непереносимо стыдно за себя. И чтобы избежать этого стыда, человек блокирует свое нутро с удвоенной силой и создает в каналах течения своей жизненной энергии кармические узлы, непробиваемые блоки и заторы. Мораль и нравственность побуждают нас к совершенно аморальной, безнравственной лжи. Подделывая себя под маски красивой морали, мы только прикидываемся хорошими людьми, а на деле себя настоящих мы совсем не знаем. Чем сильнее устремление к идеальному «я», тем больше в жизни искусственного, когда все действия диктуются ложными идеалами, а не реальными чувствами. Если человек не способен следовать таким идеалам, он себя презирает, отождествляется с презренным «я». И ведь каждый знает, быть идеальным невозможно, но все равно очень-очень хочется. Мы страдаем не столько от проблем, сколько от ощущения бессилия, от ощущения своей никчемности, просто потому, что не можем решить все свои проблемы сразу, не совершая унизительных для идеального «я» просчетов и ошибок. Поэтому мы не хотим решать свои проблемы, а хотим халявного совершенства. В итоге нам проще закрыться от жизни и наслаждаться видимостью совершенства. Иными словами, нас на самом деле беспокоят не реальные проблемы, а качество иллюзий, что с нами все окей. Если степень реалистичности раздутого на пустом месте совершенства вызывает сомнение, прячем голову в песок, чтобы не замечать правды. Поэтому мы стараемся не столько решать проблемы, сколько умело пудрить друг другу мозги, изображая из себя продвинутых ребят. Мы с дрожью в руках вцепляемся в свои попугайские маски и смотрим друг на друга, и видим неловкость, замечаем дрожь голоса, легкий румянец на щеках, где-то глубоко, подспудно понимаем. Все мы одинаковые. Следуя за рабскими рамками идеального «я», мы начинаем себя ненавидеть, и в этой ненависти совершаем над собой насилие, пытаясь стать пределом собственных мечтаний. Презренное «я» – жестокий погонщик, толкающий наше нутро к невозможному.
Извороты лукавого.
Образ идеального «я» может видоизменяться с годами. Вчера представлял себя красивым и богатым, сегодня великим просветленным, обладателем сверхспособностей. На завтра будет какой-нибудь относительно реалистичный, продвинутый профессионал, мастер своего дела. Все это лишь гардероб идеального «я». Смена деятельности порой ничего не решает. Все та же ментальная мастурбация. Сначала для возбуждения сигнальной системы использовался гламур, а теперь бизнес и духовность. Даже путь принятия себя реального в какой-то степени неизбежно диктуется все той же потребностью – слиться с идеальным «я». Иллюзии утончаются, и на следующем этапе идеальное «я» может обрядиться в так называемое «успокоенное реальное я», свободное от невротичных заскоков. Этим оно и идеально. Презренному «я» в такой ситуации приписывается наша как бы негодная потребность самоутверждения. И тогда, замечая за собой признаки чувства собственной важности, мы проделываем очередной изворотливый трюк и снова опускаемся в самообман, грызем себя за свои презренные потребности в понтах. Идеальное «я» от таких маневров только растет, накачивается красивыми фантазиями о качествах здоровой, свободной от понтов личности. А по факту, именно эту свою свободу от понтов личность для того и генерирует, чтобы понтоваться наиболее эффективным методом, уверенно и реалистично, в образе психически здоровой, близкой к просветлению особо. Хитросплетение ума многогранны. Каждый шаг к свободе с оглядкой на все возможные способы сохранить максимум иллюзий о своем величии. Мы просто не можем иначе. Мы стремимся к лучшему, а лучшее мы ожидаем от будущего. Но живем там и сейчас. И в этом сейчас у нас, кроме лживых ожиданий, нет иных представлений о вероятном будущем. По тем же принципам работает влюбленность. Мы проецируем черты идеального «я» на объект страсти и создаем драматичную привязанность. Без любимых мы – презренные ничтожества, а с ними переживаем торжество, граничащее с опустошающим пониманием, что где-то в самом начале этого спектакля мы себя крепко одурачили.
Святая вера.
Психолог Ирвин Юлом считает, что мы верим в собственную необыкновенность и конечное спасение, чтобы закрыться от осознания своей смертности. То есть таким образом мы прячемся от правды и развиваем иллюзию. Феномен идеального «я» как сделку с дьяволом рассматривает психолог Карен Хурни. Ее представления о неврозе легли в основу этой статьи. В погоне за безграничным величием человек продает свою душу, то есть предает себя и отправляется в ад бесконечных терзаний и неистощимого презрения к себе. Нездоровые запросы к судьбе не только взращивают бесконечные терзания, а еще и лишают мотивации действовать своими силами. Свои силы при таком раскладе попросту истощаются, а способность принимать решения и следовать им постепенно атрофируется. Такова цена сделки. Реальный шанс осуществить что-либо приходит с признанием ответственности за свои действия и свою нерешительность. А пассивные требования исключительных привилегий приносят разве что уничижительные насмешки окружающих. Мало понимать все это умом. Даже осознавая непоследовательность своих умозаключений, на бессознательном уровне невротик продолжает полагать, что он сам не такой, как все, особенный человек, для которого провидение все-таки обязано сделать уникальное исключение. Надо лишь продолжать и дальше убежденно верить. А пока мечты не сбываются, невротик полагает, что он просто пока недостаточно упорно настаивает на своих притязаниях. Или его вера в чудо своей уникальностью еще недостаточно крепка. Иногда все же невротичные требования к судьбе могут сопровождаться номинальными действиями и приводить к какому-то результату. И тогда несчастный невротик полагает, что его запросы по волшебству, вероятно, силы его визуализации, сбываются. И он укрепляется в своей вере в награждающую справедливость, потому что вроде как видит, что судьба, наконец, воздает ему по заслугам. При таком раскладе подавляющая часть личной силы уходит на пустые надежды, воображаемые усилия, мольбы, стенания, истеричную радость, в общем, на болезненные фантазии, где невротик, словно дитя, убежден, будто общается с какой-то высшей инстанцией, ответственной за выгодную для него справедливость. Причем на уровне поверхностного ума он может быть сухим скептиком, а в душе – втайне от всех, и даже где-то от себя, скрывать свои простодушные притязания к судьбе. Невротик без всяких оснований ждет от жизни чуда, потому что именно так он воплощает свое идеальное «я». Ведь все наивысшие привилегии, как он верит, это реальные права его идеального «я». Верой в свои требования к судьбе он создает иллюзорную реальность идеального «я», где он выше законов самой жизни, которым подчиняются лишь простые смертные. Когда же невротик видит, что его запросы не воздаются, и законы жизни распространяются и на его персону, в этот момент, казалось бы, уже нельзя продолжать себя и дальше дурачить. Но и здесь изворотливое самолюбие находит лазейку. В такой ситуации невротик верит, что его несбывающиеся желания доказывают лишь одно – жизнь несправедлива, и надо просто продолжать настаивать на своих идиотских требованиях к судьбе. Ведь эти требования – это гарантия грядущего успеха. А когда эту гарантию подвергают сомнениям, невротик злится. Он не хочет замечать ущербность своего напряженного самообмана. Он может догадываться, что дурачит себя, но тем не менее упоенно продолжает следовать сделке, потому что вред от нее ничего не значащая мелочь в сравнении с будущей славой.
Слава идеального я.
Иногда сделки с лукавым заключают в государственных масштабах, где эгрегор страны позиционирует мечту для миллионов людей. Причем неважно, американская это мечта или мечта советского гражданина. Ее образы одинаково лживы и в равной степени раскачивают двойственность душевного провала и успеха. Пока невротик верит в чудо, которое ему задолжала судьба, он пренебрегает реальными возможностями, приводит свои дела в запущение и теряет интерес к реальной жизни. А жизнь всего такого наплевательского отношения действительно начинает напоминать мрачное болото, где несчастный фантазер продолжает лелеять свои сказочные надежды. Когда невротик ошибается, он, чтобы сохранить ощущение своей непогрешимости, сваливает ответственность за свои ошибки на внешние обстоятельства. Дескать, он-то идеал, а мир несправедлив и несовершенен. Когда невротик начинает понимать, что с ним происходит, то по инерции продолжает цепляться за свое идеальное «я», и здравое желание излечиться от невроза может обернуться очередной попыткой прийти к совершенству таким как бы истинным и правильным способом – через терапию. При таком раскладе невротика интересует не столько реальное исцеление, сколько возможность посчитать себя исцеленным и потому продвинутым. В таком ключе он будет то и дело имитировать образ здоровой личности в ущерб реальному психическому здоровью. Примерно так адепты всевозможных гуру рано или поздно и сами начинают примерять на себя роль просветленного учителя, ведь именно этого изначально они и хотели. А реальные истинные искатели славы интересуют постольку, поскольку ее концепция является удобнейшим средством потешить самолюбие. Даже путь становления собой в какой-то степени диктуется все той же потребностью – слиться с идеальным «я». Сделка с дьяволом может принести славу, но напряжение никуда не уйдет. Идеальное «я» – бездонная пропасть, пределом которой становится тирания в мировых масштабах, как это случалось с некоторыми правителями государств.
Выход рядом.
Невроз рушится, когда мы проживаем всей душой, насколько наши ожидания и требования к судьбе необоснованы и неадекватны. Судьба нам ничего не должна. Долг людей и долг жизни перед нами – это товар нашей невротичной сделки с собою. Есть только один выход – просто наблюдать за тем, как все это происходит, и осознавать правду. И не ждать от себя каких-то великих результатов, потому что с большой вероятностью именно эти ожидания – будут продиктованы устремлением к идеальному «я» и приведут к разочарованию. Остается лишь принять себя со всеми своими потрохами, со всеми персонами и тенями, смириться и позволить себе быть именно с собой, со всеми своими качествами здесь и сейчас, в этот самый миг, от которого мы так старательно бежим к нашим бесчисленным целям.